говорит Радио Свобода. Время гостей на Радио Свобода ежедневно по будням с 19 до 20. Время московское. У микрофона Анна Качкаева. Добрый вечер. Ну вот выпускники, школьники отгуляли. Началась уже приемная кампания. Они ожидают сертификатов. Скандалы с ЕГЭ опять отшумели, но покоя все нет. И вопросы и по организации, и по сути. Единого государственного госэкзамена не заканчиваются. Начнем мы, конечно, с обсуждения этой очень горячей темы. Почему общество не принимает ЕГЭ? В чем причины усиливающегося недоверия к предлагаемым изменениям в системе образования в принципе? И почему не получается выстроить вот этот конструктивный диалог между властью, сообществом профессионалов, сторонниками перехода вот к тому, о чем говорят реформаторы в сфере образования. В студии программы сегодня со мной руководитель проекта «Смешарики», продюсер, человек, который занимается детством с точки зрения такого творческого подхода, я бы сказала, хотя и не без участия технологий, которые стали таким главным козырем нынешних скандалов вокруг ЕГЭ. Хотя вы, конечно, к этому не имеете отношения, безусловно. Анатолий Прохоров, лауреат государственной премии в студии. Здравствуйте.
Добрый день.
И по телефону с нами человек, которого тоже по-разному называют во всяких сетевых сообществах, но безусловный реформатор, научный руководитель Института проблемы образовательной политики Эврика Александр Адамский. Здравствуйте. Слышите ли вы нас?
Да, добрый вечер.
Да, добрый вечер. Наушники, Анатолий, ага. И мы просим вас присоединяться к нашему разговору и по поводу вопросов ЕГЭ, тех, кого это коснулось в этом году, поделитесь с нами. А те, кто готов порассуждать пошире о том, вот что же такое происходит, что же так не принимаем мы ЕГЭ и реформу образования в целом, и в чем причина в нас, в самой реформе, в том, как нам про нее рассказывают, чего не хватает. Давайте попробуем обсудить это в течение следующего часа. СМС-сообщение посылайте на номер +7 903 743 2801, пейджер в Москве 660-10-46, электронная почта mail@radio-svoboda.ru, телефон прямого эфира будет включен сразу же после новостей на Радио Свобода во второй половине часа. Давайте я начну со списывания, потому что это вот вопрос, который беспокоит очень многих наших слушателей, мам и пап, с кем бы я ни разговаривала, потому что это не только вопрос списывания, и, в общем, для меня он скорее моральный, чем технологический, но, тем не менее, из-за того, что списывали, опять заговорили о вреде госэкзамена. Списывали раньше, шпаргалки никто никогда не отменял, вообще они всегда считались не то чтобы не нормы, а вполне в порядке вещей. Но такого тотального, я бы сказала, оцифрованного списывания, публично обнаруженного, в общем, никогда не было. И вот по-вашему, чего тут больше? Эффекта новых технологий, вылезшей коррупции и проявившейся, или все-таки это фактор ЕГЭ? Начнем мы с Александра, а потом Анатолий.
Ну, я прежде всего хочу сказать, что общество не поддерживает ЕГЭ из-за того, что не видит прямых ощутимых выгод от этого нововведения. Но я думаю, что мы к этому
к этому вернемся. Мы начнем просто с актуального, а потом перейдем к таким.
Что касается списывания, то, как вы совершенно правильно сказали, оно и было, и проявилось. Но, с одной стороны, технологии позволяют списывать легче и больше. И поскольку раз такая установка есть, то этим может воспользоваться большее количество людей технически, технологически. А с другой стороны, система электронного экзамена позволяет обнаружить и проявить в большем масштабе, чем это было раньше. То есть я хочу сказать, что установка не изменилась, она только проявила себя в гораздо большем масштабе, а технические средства позволяют и списывать, с одной стороны, больше, и, с другой стороны, увидеть это лучше. Поэтому мне, я абсолютно уверен, дело здесь не в ЕГЭ.
Угу. А вы тоже так, я думаю, думаете, Анатолий?
Да, мне кажется, что ЕГЭ сегодня интересен для меня, Ань, забыл сказать, что я здесь ты не столько как человек от смешариков, да, сколько как культуролог, как ведущий научный сотрудник Института культурологии. И мне это интересно в целом как поворот к новым измерениям, не знаю, там, общественных свобод, общественных свобод в обсуждении и в действии, да, списывать это как? Списывали все время, прекрасно понимаем, но не обсуждали, да? И вдруг стало понятно, что ЕГЭ – странный оселок сегодня. Это оселок того, о чем раньше не говорили. И вот весь большой-большой список, так сказать, мелких и крупных моральных, в кавычках и без кавычек, прегрешений, так сказать, школьников и их родителей вдруг стало обнаруживаться.
Это то же самое, что с плагиатом ведь произошло в высшей школе, что, кстати, обсуждается меньше, но скандалов каждый раз все больше, и это становится неприемлемым, когда молодой человек в 20 лет не понимает, почему плохо про плагиат, и просто когда ему уже статью называешь, что это называется воровством.
Причем, да, в наше время, вот я как кандидат наук могу
так
сказать...
Так все мы,
да,
наверное.
Нет, мы пожимали плечами, было понятно, что да, этот списал у этого, этот списал у этого, но это было такой какой-то вот просто фу интеллигентское, да? Сегодня это обсуждается абсолютно как такой фактор, в котором нужно забить в колокола, принимать меры.
Я посмотрела вот опросы в динамике где-то с 2006 года приблизительно, и в ЦИОМовский, и Левады опрос, и чем ближе к вот нынешнему времени, к 2011 году, тем, ну, там он чуть колеблется, но процент россиян, который не удовлетворен, ну, в частности, ЕГЭ, а дальше и тем, как происходит реформа образования, он увеличивается. Да, видно, что чем люди моложе, тем спокойнее они к этому относятся. Но в целом сторонников и противников поровну, причем цифры скорее сдвигаются вот в сторону противников. Александр, почему?
Я буду все время запаздывать, поскольку, так сказать, вступаю в разговор с женой.
Ну да, мы вас не видим, поэтому да.
Поэтому я хочу на шаг назад. И с грустью рискну предположить, что, в общем, нечестность и списывание, скорее всего, стали ментальной нормой. Хорошо, если только в системе образования. Но на самом деле, вот то, о чем вы только что говорили, это действительно стало нормой. Дело даже не в том, что ничего предосудительного в этом не видят ни взрослые, ни дети. Хорошо, если первокурсник, а сколько у нас кандидатов наук списавших, сколько у нас ученых, занимающихся, так сказать, плагиатом и так далее. То есть в этом смысле то, что происходит в обществе, цена успеха, можно жульничать и так далее, и добиться чего-то, это стало такой нормой, от которой, что называется, не спотыкаются. Но другое дело, что цена образования как такового, она, в общем, не повышается. Человек получает знания, которые он не может превратить в личный успех, в социальную какую-то, в карьеру, в профессиональное достижение и так далее. В этом смысле дети видят, что взрослые не используют образование как некоторое средство для того, чтобы быть успешным, продвинуться. Работают другие механизмы.
Ну да, вот на семинаре вышки, я прерву вас, извините, кто-то из социологов, кто-то из ЦИОМа, да, по-моему, сказал, что, проводя опрос среди московских школьников, как раз задавали вопрос, что для вас на первом месте в вот этой шкале достижения успеха. И большинство московских школьников, участвовавших в этом опросе, сказали, что связи.
Ну, правильно. Поэтому что может ощущать человек, который видит, что механизмом успеха являются там связи, деньги, еще что-то, а государство заставляет показывать честно, так сказать, и более полно, какое у меня образование. Но вы сначала сделайте так, чтобы образование было действительным механизмом успеха, а потом ужесточайте эти требования.
То есть, я так понимаю, Ваш Александр, что вот в целом противников становится больше, потому что не видят, как вы уже сказали, выгод, и Б, не понимают, как конвертировать то, что они вынуждены делать, сдавая этот экзамен, да?
Ну да, и в этом смысле усилия по... Понимаете, получается такая двойная ложная ситуация. С одной стороны, государство говорит, мы будем контролировать качество твоего образования. А с другой стороны, это же государство говорит, ну, насколько это образование будет способом твоего успеха, ты же сам понимаешь, это не самое главное.
Ну,
главное
да,
другое.
Ну да, 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 да. И такая двойная мораль.
Да, и вот эти ужесточения, они, так сказать, вызывают такое жуткое неприятие.
Да, Наталья.
Да, я бы еще добавил к тому, что говорит Александр Зотович, вот такую для меня немаловажную деталь. Я вспоминаю даже свою, ну, каждый, естественно говоря, в образовании тоже вспоминает свои годы, и вдруг понимаю, что все годы, там, которые, кто бы то ни был учился, это были годы обучения в очень закрытом заведении, где на самом деле информации мало проникало. А на самом деле от учеников к учителям была закрытость класса, и это была гордость класса, не ябедничать, не передавать никакой информации. От того, где жили учителя, в какой атмосфере, в каком просто вот пространстве, да, к ученикам, от этих обоих инстанций к родителям и обратно. И в результате вдруг получается так, и вдруг какой-то, да еще итоговый кусочек этой страшно закрытой внутри, так сказать, общественно-секретной системы, не государственно-секретной, а общественно-секретной системы, вдруг как ее финальный кусочек оказался приоткрыт. Хуже ли, лучше ли, с теми ли заданиями, с более разумными, с менее разумными. И вдруг туда вот все там, негодование, обличение, вот весь пафос общественного внимания и во многом обличение, да, он, соответственно, туда рванул кумулятивно, то есть как собранные за все, если угодно, десятилетнее время отобранные свободы и вот этого самого,
ну да,
замыкания на самого себя.
О другом невозможно, на митинге нельзя, но тогда будем противостоять...
Это еще немножко другой аспект.
Я, может, об этом мы поговорим. Да. Анатолий Прохоров, Александр Адамский, микрофон Анна Качкаева. Мы продолжим сразу же после короткого объявления на радио «Свобода».
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы.
Достойна ли Валентина Матвиенко стать третьим лицом в иерархии власти? Об этом спорят политики Игорь Риммер и Виктор Тюлькин и политологи Борис Вишневский и Борис Макаренко.
Ждем ваших звонков с 9 часов вечера. Повторы в 5 и 10 утра. Слушайте «Радио Свобода».
Время гостей на Радио Свобода. Мы продолжаем. Анатолий Прохоров, культуролог. Хотя я не все равно не забуду и буду говорить, что смешарики. Это так приятно всем, у кого есть дети. Создатель этого проекта замечательного, который на самом деле очень помогает детям адаптироваться в нынешней среде, а также и их родителям. Вот как всякий технологический человек не выключил телефон. Вот то же самое делают и дети на ЕГЭ. И руководитель института, научный руководитель Института проблем образовательной политики Эврика Александр Адамский. Мы обсуждаем горячую тему, в общем, еще вот только-только отшумевшую ЕГЭ и, конечно, шире, то, с чем связана реформа образования, с ощущением общества от нее и тем, как она идет. Вот на этом заключительном семинаре, где вы весь год обсуждали оба, как я понимаю, вопросы реформы и образования в стране, в Высшей школе экономики, профессор Любимов, который вполне себе такой уважаемый человек в сфере образования, заметил, что ЕГЭ – это так миг между прошлым и будущим, а не система, которой школьник, как на Западе, живет, привыкает, вырабатывает некие правила игры, именно поэтому для него не норма, что нужно списывать, или там не норма, что нужно чего-то куда-то там передавать и электронно в этой ситуации существовать, хотя вот в азиатских странах это все существует, и Китай, и Корея, как известно, списывает и плагиатом занимается так же, как и в России, это видно по многим студентам и магистрантам, видимо, действительно что-то есть в ментальности. То есть, если говорить шире, то, видимо, нужно менять модель, подход, а не систему выпускного экзамена. А с моделью, как я понимаю, все время никак не получается. тогда, может быть, я не знаю, может быть, я не права, вы специалисты, но, может быть, следует признать, что у России должна быть какая-то смешанная модель, то есть вот старая, как говорили, там, учебно-урочная, да, и, кажется, такая вот инновационная, открытого образования, о чем вы говорите, Анатолий. Может, тогда не было бы вот этого ощущения, что через коленку, когда все сопротивляются, а государство или враги там от образования реформаторы гнут и навязывают? Давайте с Анатолия сейчас, а потом Александру.
Ну, вы смотрите, у нас на таком экспертном семинаре специалистов по образованию и социализации детей и подростков, так называемым, очень много говорится о том, наша школа запаздывает или опережает. К нам приезжают какие-то люди из Великобритании, из Соединенных Штатов, из Франции, из Китая, эксперты по образованию. И вот один из них нарисовал замечательную такую, так сказать, три даты. Одна сегодняшняя, другая, значит, плюс 25 лет, другая минус 25 лет. Сегодняшняя дата – это то, как мыслит себе школу педагоги. Плюс 25 лет, как мыслят себе школу эксперты, которые понимают, куда идет технология, куда идет экономика и общество, и к чему бы надо готовить, соответственно, школу через 25 лет. А минус 25 лет – это такой, какой понимают ее родители, которую хорошо, если в эти годы, если не древнее, закончили школу, естественно, имеют вот только свой опыт, чувственный опыт. И вот смотрите, в этом зазоре 50 лет, сегодня минус 25 и плюс 25, нужно договариваться об одной из самых важных и инерционных, замечу в скобках, да, инерционных не потому, что она плохая, а потому что это то, что общество ценит более всего, так сказать, наиболее инерционных частей общества и культуры, то есть системы образования. Угу. То есть в этом смысле, конечно, да, в общем, мы понимаем, что эта ситуация не российская, это ситуация общепланетная, мало того, и развивающихся стран, и развитых, которые думают, так сказать, о чем-то большем. И, например, здесь понятно, что говорят, так сказать, там, как эксперт, то есть пытаясь посмотреть, что же будет с образованием через 25 лет, я вдруг вспоминаю очень интересное высказывание Тины Канделаки вот как раз на этом семинаре, когда она говорит, ну как же, вот я же вижу, что мои дети, оказывается, домашние задания делают вместе по сети.
ВКонтакте или в Скайпе, да, да, это знают родители, это знают всех, значит, нынешних детей.
В чем смысл этого? Да просто в том, что если мы объединимся в команду из 15 или 30 человек, и я помогу другому, то есть дам испытать по математике, то он мне даст писать по-русскому. То есть вот это эти легко списываемые, то есть присваиваемые, и, соответственно, ненужные, которые не являются твоими знания, да, вот ими сегодня полно образования. Выясняется, что образование уже сегодня, а я уж не говорю про плюс 10, плюс 25 лет, будет полно не ими, но нужны будут совсем другие компетенции, нужны будут целые диапазоны нового типа грамотности. Грамотности не только там юридической, не только там какой-нибудь экономической и не только компьютерной. Грамотности, например, вести диалог, грамотности организовывать команду, да,
вот этих, это так вообще называемых... будет проектная экономика,
конечно,
как они
умение
говорят,
21
да.
века, вот вроде чему бы надо учить, а у нас все еще говорят абсолютно, и как бы я тут же понимаю, когда я говорю, ага, минус 25, ну а как же мы без мой дядя самых честных правил, который дает нам общую платформу, общую культурную платформу.
Идентичный, а как, без этого совсем нельзя?
И я,
то есть это надо...
Я в некотором шоке.
Да?
Вот если нам идентичность нашу культурную дает только мой дядя самых честных правил, или а у нас триколор, а у нас, так сказать, общий мат, или у нас чего-то, так сказать, общий зенит, то то тогда это вроде бы какая-то странная сторона получается. А почему неумение мыслить и схватывать тут же то, что тебе предлагают?
Но другой? Это же не отменяет мой дядя сейчас.
Вот смотрите, я не знаю, отменяет или нет, вот Державина уже, так сказать, не требует, значит, обучать. То есть, типа, отменяет. Вопрос, сколько времени, какие акценты надо делать? Понимаете? Конечно, я, как человек, кончивший, вот эти, помнивший эти минус 25, кишками, как обыватель, хочу, чтобы мои дети и внуки знали мой дядя самых честных правил, а еще и письмо Татьяны к Онегину. Но как культуролог я вдруг понимаю, ну вот не в этом наше сегодняшнее и будущее единение, как вот это сетевое общество.
Но как-то, мне кажется, может быть, и не только в общей коммуникативном умении создавать вот это коммуникативное пространство, потому что его ведь надо чем-то заполнять, и не только вот этим общим умением.
Да, конечно, но вот интересно бы заполнить его ведь теми мнениями, которыми ты слышишь от другого, тут же их перерабатываешь, тут же на них, так сказать, выстраиваешь какую-то свою оценку, причем оценку не то, что не хочу, не нравится, или нравится, не нравится, да, полярную, а некоторого собственного комментария, да, когда вдруг тебе, условно говоря, рассказывают о Борхесе впервые в жизни, да, или о там, не знаю, Стиве Джобсе впервые в жизни, и ты вдруг начинаешь реагировать на эти новые материалы, новые факты так же живо и интересно, как ты должен был бы реагировать на мой дядя самых честных правил.
Давайте дадим, у нас минутка еще есть до новостей, Александру Изотовичу высказаться по поводу того, что вы услышали.
Ну, я только начну, да. А потом продолжу.
Да,
прежде всего, я хочу сказать, что обсуждение будущего образования – это ужасно болезненная тема, потому что она задевает личностное, не просто представления или смыслы людей, которые уже получили, так сказать, прошлое образование, но и ценности. Mm-hmm. Те ценности, которые формировались в той прошлой жизни, в том числе с помощью образования и так далее, и на которые такого рода обсуждение покушается. Это очень серьезное покушение на ценности, смыслы и представления. Поэтому изначально еще до содержания, да, конечно, отторжение. Конечно, протест. Конечно, так сказать, вы хотите, считают люди, которые это слышат, вы хотите сломать то замечательное мое прошлое, которое позволило мне выжить и, как я сам себе представляю, даже добиться успеха.
Ну, а попытаться эти модели как-то, по крайней мере, не рубить невозможно, чтобы они как-то существовали в не такой жесткой вот сопротивляемой?
Ну, вот представьте себе, так сказать, галеру, да, люди сидят на галере, движутся и так далее. Потом говорят, ребята, а мы придумали паровой двигатель, вот тут пароход, пожалуйста, давайте перейдем. Они берут свои весла, переходят на это, так сказать, и ищут дырки, куда тыкать свое весло. Им говорят, да нет никаких дырок. Ну, какой плохой корабль.
Да. Александр Адамский, Анатолий Прохоров. Продолжим сразу же после короткого выпуска новостей. Время политики в
22.07. Радио «Свобода». Новости.
В Москве 19:30. Коротко о главных новостях. Международный уголовный суд в Гааге выдал сегодня ордер на арест ливийского лидера Муаммара Каддафи, его сына Сейф аль-Ислама и главы ливийской разведки Абдулы ас-Синуси. Их обвиняют в преступлениях против человечности в ходе подавления вооруженных выступлений против режима Каддафи. Губернатор Петербурга Валентин Матвиенко встретится с президентом России Дмитрием Медведевым во вторник, чтобы обсудить возможности ее назначения на пост спикера Совета Федерации. Об этом Матвиенко сказала сегодня на встрече с почетными гражданами Петербурга. Президент России Дмитрий Медведев обсудил развитие политической системы страны с новым лидером партии «Правое дело» Михаилом Прохоровым. Медведев высказался за участие всех партий в процессе децентрализации власти и совершенствования системы выборов с целью сделать их более свободными. Правозащитные организации «Комитет против пыток» сообщили об угрозах в адрес его представителей в Чечне и Нижнем Новгороде. Соответствующие заявления направлены в правоохранительные органы. Районный суд города Вельска Архангельской области запросил материалы личного дела бывшего совладельца ЮКОСа Платона Лебедева. Документы нужны для рассмотрения ходатайства об условно-досрочном освобождении, поданного адвокатами Лебедева 24 июня, сообщила представитель суда Наталья Сидорак. Следственный комитет России снял с прокурора Ногинска обвинение в получении взятки по делу о незаконном игорном бизнесе в Подмосковье. Московский окружной военный суд сегодня приговорил бывшего сотрудника службы внешней разведки России Александра Потеева к 25 годам заключения. Правительство Израиля не будет депортировать журналистов, освещающих прибытие флотилии «Свободы» к берегам сектора Газа.
Время гостей на Радио Свобода ежедневно по будням с 19 до 20. Время московское. У микрофона Анна Качкаева. Здравствуйте. Мы сегодня обсуждаем тему от ЕГЭ к реформе образования и, собственно, почему ее вот так с трудом воспринимают в обществе и в чем причины этого неуменьшающегося недоверия. И получается ли выстроить конструктивный диалог между всеми участниками процесса? А если не получается, то почему? И как это связано с представлением общества о самом себе и с его традициями, ценностями, о чем сегодня уже говорили мои гости? Со мной в студии Анатолий Прохоров, культуролог, руководитель проекта «Смешарики», лауреат государственной премии и научный руководитель Института проблем образовательной политики «Эврика» Александр Адамский. Наши средства связи, смс-сообщения посылайте на номер плюс 7-903-743-2801, пейджер Москвы 660-1046, электронная почта mail@radio-svoboda.ru, телефон прямого эфира 8-800-200-2212, бесплатный для всех жителей России. Пожалуйста, пишите и звоните. И начнем мы с Александра Адамского, потому что он замечательный образ нам перед новостями вбросил по поводу галеры. Можно ли совмещать галеры и правового двигателя? А я спросила, можно ли все-таки попробовать без такого насилия над обществом, которое так сопротивляется и ЕГЭ, и реформе образования, совместить старое и новое? Александр Адамский сказал, что нельзя.
Не то чтобы нельзя. Это очень сложная задача. Я бы хотел здесь два момента отметить. Во-первых, исторический, а во-вторых, такой социально-экономический. Исторически экзамен всегда для системы образования любой является краеугольным камнем таким. И в России в этом смысле довольно драматическая история, потому что история с ЕГЭ уже была в России, когда в начале 19 века ввели экзамен на чин. Там была такая история, что дворяне получали чины по рождению. Анатолий Валентинович, наверное, лучше меня это знает. И когда, уже государственная служба пришла совсем в упадок, стало понятно, что если не ввести какой-то барьер, чтобы люди с рождения не занимали посты, то, конечно, этого положить нельзя. И ввели экзамен на чин, и поднялась огромная волна протеста. Причем, самые передовые люди. Известно письмо Александра Сергеевича Пушкина императору в 26-м году, что, немедленно уберите этот экзамен. А дворяне, не сдавшие экзамен, шли в армию. Немедленно остановите, потому что, все кончится тем, что все попадут в армию. Если вы это дело остановите, то родители вздохнут с облегчением. Точная копия того, что, вот сейчас происходит с ЕГЭ. Поэтому эти так называемые экзамены повышенного риска, от которых зависит судьба, и это всегда в реформе модернизации образования является краеугольным камнем. Но второй сюжет заключается в том, что, на мой взгляд, это моя экспертная субъективная точка зрения, я думаю, что ресурсы самой системы образования для модернизации себя, они исчерпаны. В этом смысле, действительно, как вы говорите, не ломать через колено может только в одном случае. Если видна не образовательная только, а социально-экономическая перспектива того, что происходит. Я вот у меня представили как, так сказать, закоренелого реформатора, но вот сейчас я ощущаю, что я бы вообще предложил некий
мораторий
трехлетний. Да. На системные изменения для того, чтобы довести до ума то, что начато, или отказаться.
Потому что мы
действиями мы сильно обогнали ту ситуацию в экономике и в социальной сфере, в которой человек социализуется, в которой он реализует свое образование,
свои компетенции. Правильно ли я вас поняла? То есть вы даже готовы... Я понимаю, что мораторий, наверное, иногда даже полезен. И, наверное, очень многие бы здравые люди с этим согласились, потому что надо выдохнуть и просто дать вообще устаканиться. Это даже иногда полезно, чтобы люди привыкли к некоторым вещам, да? И ничего там дальше пока не строить. Но вы даже говорите... Вы произнесли слово «отказаться». Я правильно вас поняла?
Чего-то, может быть, и отказаться.
От чего-то отказаться. От чего?
Но реформа образования, она же не ограничивается только ЕГЭ.
ЕГЭ, ну да, да.
В этом смысле, что касается ЕГЭ, поскольку тема передачи это, то я думаю, что имеет смысл отказаться только от экзамена по учебным достижениям, разбавить академические достижения неучебными. Угу. Возможно, то есть я хочу четко сказать, что я за электронный внешний экзамен. Мне кажется, этому нет альтернативы.
Да.
Электронность и внешность, что называется. Но какие-то детские достижения можно оценивать и в школе, и вернуть учителям какие-то полномочия по творческому, социальному опыту ребенка, то, что там называем портфолио и так далее. В этом смысле такой радикализм, только внешний и ничего, и только академические достижения, мне кажется, этот подход можно, по крайней мере, обсуждать. Непонятно, у нас история, вообще говоря, кому школа принадлежит. Потому что из-за чего, так сказать, административно буксуют вот эти начинания? Потому что они идут сверху. Угу. Школа формально принадлежит муниципалитету. Деньги на нее выделяет субъект федерации.
Да.
Все основное, что происходит, происходит непосредственно в школе, в классной комнате за закрытыми дверями. В этом смысле разрывы между импульсами, которые идут сверху, системой финансирования и административными полномочиями просто вопиющие. И это как раз на модернизационных процессах и очень сильно видно. И вот в этих, центробежных процессах тонет даже то здравое, с чем все согласны. Такая очень неповоротливая машина. Поэтому то самое, эффективные действия, они происходят не тогда, когда разум подсказывает, а когда с него получаются сильные, ощутимые болевые удары, что случилось со стандартом. Угу. Что случилось сейчас с ЕГЭ и так далее. Сама административная система, ее устройство, ее эффективность ниже, чем те задачи, которые должна решать модернизация.
И правильно ли я вас понимаю, что если дать возможность оценок на откуп учителям школы, в том числе творческих возможностей учеников, то это отчасти снимет, например, раздражение самого профессионального учительского сообщества, может, по крайней мере, снять, которое, ведь не стесняясь, я знаю, мне рассказывали, и я слышала истории, когда даже вот выпуская сейчас школьников, директора школы, учителя, напутствуя их в праздник, говорили о том, слава богу, вы, конечно, попали, это ужас вообще, что вам пришлось испытать. Вообще-то странновато, когда учеников выпускают в жизнь вот через такие слова и вот такие вот напутствия.
То есть учителя дистанцируются.
Да, не просто дистанцируются, они показывают туда наверх или там на реформаторов, вот на врагов и так далее, тех, кто все это придумал, задумал, вот эти злокозненные. Причем при молчаливой ведь поддержке родителей, которые смотрят на выпускников. А выпускники с этим ощущением, раздраженные очень многим, и организацией, и хамством на апелляциях, что мы тоже уже знаем и так далее, идут с этим ощущением дальше. Вот ведь чего мы имеем с точки зрения общественной атмосферы.
Ну и в этом случае, конечно, так сказать, агрессия и недовольство. Поэтому, отвечая на ваш вопрос, я убежден, что, так сказать, учет не то что интересов, но учитель нуждается в уважении, и в том числе уважение его компетенции, его презумпции, его неподкупности и объективности. Поэтому, да, мне кажется, вот возвращение части, что ли, полномочий, если можно так сказать, по оценке, это очень важно. Но, еще раз повторюсь, ключевой момент, он лежит в экономике,
да,
в социально-экономических отношениях. Поэтому если прибыль экономических организаций, если доходы экономики зависят от уровня человеческого капитала, люди будут стремиться получать как можно качественнее образование, а не только бумажку о нем. Если же граждане видят, что прибыль, доходы не в конкурентности товаров, не в квалификации людей, а в другом, тогда зачем мне, так сказать, получать? Тогда не мешайте мне быть счастливым и не отвлекайте меня на ваши, как вы выразились, зловредные козни.
Зловредные козни, да. То есть, Анатолий, тогда вопрос вам. Кто-то из ваших же коллег, кстати, на этом семинаре высказался в том смысле, но я оставляю, мне смешно всегда слышать, что во всем виноваты СМИ, а эта тема тоже звучала, что не так рассказывают. Это, наверное, да, но все-таки это там десятая проблема, на мой взгляд. Кто-то из ваших коллег сказал, что это проблема ментальная, хотя вот и Александр сейчас об этом говорит, но несколько в ином ключе, гораздо более широком. А там это я услышала таким образом, что, ну, вот типа народ не дорос, так же, как вот у нас обычно говорят, до демократии не дорос, до митингов не дорос, ну, вот и до реформы образования не дорос. Это... так или это все-таки преувеличение?
А вот мне так кажется, что сейчас ситуация, и тут я позволю себе перейти от социально-экономическим,
да,
может быть,
говорю,
аспектам к социально-психологическим. Мне так кажется, что тут ситуация как раз то, что все сильно доросли буквально за последние год-полтора. Это дорастание дает свои действенные плоды, потому что народ настолько дорос до состояния недовольства окружающей жизнью и настолько понимает, что выплеснуть это недовольство некуда, что ищется практически любая лакуна, какая-то общественно значимая, где это недовольство можно выплеснуть. В этом смысле, например, когда такие вот, так сказать, брутальные фаны выходят на Манежную, это одно поле выплеска. Другое дело, когда, возможно, эти же фаны, будучи отцами семейства, естественно, их жены и матери, тоже, так сказать, чувствуют ту зону, в которой можно выплеснуть вот ту, заметьте, гражданскую активность, которая собралась по одному поводу, а выплескивается по-другому. Есть такое понятие в глубинной психологии — мотивация, мотивировка. Мотивировка – это то, что мы себе говорим, и это в одном месте нашего сознания есть, зачем мы это делаем. А мотивация – на самом деле мы зачем это делаем. Так вот, вроде бы гражданская активность, она по одному поводу собралась, а выплескивается вот по этому поводу, и это с одной стороны очень важный момент показательства, как ни смешно, зрелости, а может, перезрелости той общественной, так сказать, там, ситуации или того нерва, который требует большего количества, большего точек, большего областей взаимодействия, в том числе и друг с другом, не обязательно с властью, с другом, потому что то, что сегодня идет тенденция граждан к самоизоляции, по-моему, фонд Бунина говорил о том, что 66% опрошенных говорят, что людям нельзя доверять. И в этот момент, да, заворачивания самих по себе, он очень существенный. Большой. Это с одной стороны. С другой стороны, ситуация, конечно, в которой, ну, в каком-то смысле, на мой взгляд, мне трудно говорить, потому что я не представитель образовательной среды, но, тем не менее, на мой взгляд, во многом не доработали эти представители образовательной среды, потому что такой замечательный педагог Анатолий Пинский, который, к сожалению, скончался несколько назад, он говорил очень точно, что вся агрессивность, которую мы испытываем, есть следствие недостатка информации, что у нас не хватает людей, средств и времени на то, чтобы непрерывно, вот цитирую, и хорошо разъяснять все, что мы делаем. Ситуация стандартная, значит, старшая школа показала. Когда высоколобые и пренебрежительно относящиеся к рядовым педагогам, так сказать, что называется, люди из команды Кондакова и Министерства образования вдруг сошли за труд спуститься и начать разговаривать, выяснилось, что тут они не то сказали, там они не то имели в виду, здесь человек, да, Алексей Волков, по-моему, или Сергей Волков, не так это понял и прочее, прочее. И в результате вот этот момент, когда мы понимаем, что какое-то тотальное, вот что очень интересно, гражданское непонимание друг друга. Это с одной стороны, а с другой стороны, вот очень интересно, что вот та доросшесть, да, гражданской активности в области образования, в частности, ну, как в самом болезненном, естественно, то, что касается ребенка, всегда болезненно, оно становится, очень интересно, почти или даже вполне разрушительным. Мы видим ситуацию локального гражданского неповиновения.
Александр, у вас тоже была мысль по поводу того, что все-таки вот этот протест связан с ментальностью, а не только с тем, что не видно выгод и не очевидна цена?
Ну, я имел в виду прежде всего то, что люди, которые любят свое прошлое, они просто так его не отдадут из-за, так сказать, каких-то не очень ясных перспектив. Это с одной стороны. А с другой стороны, конечно, у нас очень большая страна, и, так сказать, западные, восточные, всякие другие течения, они сталкиваются здесь, и очень много всего намешано. И здесь очень важно понять, все-таки простите меня за упрямство и упорство, очень важно понять, как мы считаем, будет жить человек через 5-7 лет. Потому что, на самом деле, когда мы говорим, в образовании надо делать то-то, тогда мы тем самым говорим родителям, прежде всего, ваш ребенок через 5-7 лет сможет себя реализовать вот в таких условиях. Для этого, не потому что образование должно идти в этом направлении, а именно для этого ему понадобится то-то, то-то. Я могу привести в этом смысле один очень показательный пример.
Давайте.
Это, так сказать, не просто компьютерная грамотность, а умение печатать на клавиатуре, клавиатурная грамотность, как вещь, которая более понадобится человеку, чем писать ручкой.
Ну да, это правда.
Это правда. Теперь попробуйте прийти в первый класс и сказать, уважаемые родители, значит, мы теперь уже ручками не пишем, потому что нам эксперты сказали, что клавиатурная грамотность нужна. Все переходим на, значит, компьютерную клавиатурную грамотность. У нас была такая история, когда работал учителем в 80-е годы. Мы отбирали у детей шариковые ручки. Угу. Лично виновен, что называется. Почему? Ну, там разные мифы были, что почерк, каллиграфия портится, почерк портится, моторика мелких мышц плохо работает и так далее, и так далее. Теперь, так сказать, мы видим, что все уже забыли, чем писали раньше, только эти шариковые ручки. То же самое с клавиатурной грамотностью. Есть компетенции, которые экспертно, точно мы считаем понадобятся через 5-7 лет, но в представлении людей, вот то, что Анатолий Валентинович сказал, да, в представлении людей это химера. О чем вы вообще говорите? Нам это не то, что непонятно, но мы вообще считаем это вредительством. Значит, вы наше родное знание, умение, навыки, компетенции отбираете, а какую-то очень иллюзорную вещь предлагаете, и причем вы говорите, что это возможно будет условием достижения успеха и реализации. Не точно-то сами не знаете. И вот на этом разрыве, собственно, и строится все это недоверие, и консерватизм всегда в этом смысле выигрывает. То, что он в будущем не оправдается, ну так кто же об этом вспомнит?
Да, и, конечно, еще есть проблема учительского сообщества все равно, и этой, с этой точки сопротивления, потому что представить себе, какая уж клавиатурная грамотность. Теперь нынешний учитель должен просто хорошо так с Mac'ом Pro обращаться, потому что если там в пятом классе человек молодой нынче не владеет ноутбуком и все там не делает, от там, монтажа до гуляния в скайпе, в сетях и так далее, и выстраивание всяких презентаций, то он уже в компании не котируется. А учитель, да.
А теперь представьте себе учительницу начальной школы, малокомплектной школы.
Да.
Которая всю жизнь гордилась тем, что она осваивала разные предметы и могла детям это передать. Теперь говорят, подождите, ваше многостаночничество уже никому не нужно. Давайте вы будете тьютором, навигатором в сети.
Да.
И психологически
она от слова-то пугается, кто такой этот тьютор.
И почему то, что она делала 25 лет честно, выполняя свой долг и чувствуя себя, в общем, так сказать, полноценным учителем, теперь оказывается неценно. Почему? На каком это основании?
Причем там еще, Александр Анатольевич, я хочу вашу мысль подхватить, ведь невероятно важен, и этого никто не отрицает, мало того, вот к этому мы пытаемся двигаться, чтобы освободить учителя от его вот этих самых функций, ну, условно говоря, механических, по тому, чтобы что-то дать, как вот, не знаю, как вот учебник, как какую-то вот грифельную доску, вот эти несчастные знания, освободить его от этого, чтобы он предстал перед детьми как человек, как личность, как нежный человек, требовательный, который любит смеяться, да, который идет, который живет с детьми.
В бумагах не умер,
да,
и
да,
в вот Excel не помер.
Эта функция называется, очень странно, эта функция называется инициация. Да?
Да.
И все же говорят, я пошел в литературу, потому что у меня была классная учительница,
конечно,
по литературе.
Конечно.
Я точно говорю, что я невероятно многим обязан, у меня физмат образования. Я не очень нежно люблю физику, просто потому что у меня была потрясающая учительница математики, но это невежно рядом. Помню я всегда Людмила Семеновна Иванова. Но это же и есть функция инициации. Вот что важно, вот что надо сохранить и развивать в учителе, который может выкинуть все что угодно, кроме вот этого контакта так, с детьми.
Евгений Воронеж, давайте немножко все-таки дадим возможность слушателям поговорить с нами. Мы вас в эфире внимательно слушаем. Евгений, он уже отключился от нас. Не слышит. Хорошо, читаю то, что пришло на пейджер. Родион из Германии. Дело не в ЕГЭ, когда начинали реформу, естественный вопрос, а что в этом плохого? Этот вопрос не стоял. Цель реформы – борьба с коррупцией, лишить работу репетиторов, уменьшить нагрузку на учащихся и учителей, и, кроме того, сделать учащихся более образованными. Кажется мне, что это и вызывает раздражение. Но это вот, может быть, такой Родион из Германии правильный. Почему мы должны мириться с навязанным нам идиотизмом только потому, что Фурсенко когда-то имел счастье познакомиться с Путиным? Вот так считает Александр. Сколько я живу на свете, наше правительство вместе с Министерством образования издевается над школьниками. Когда мы были школьниками-студентами, они придумали 2 курса работы на заводе, потом не давали диплом целый год. Теперь решили с помощью детей вести борьбу с коррупцией в учебной среде и опять борются не с коррупционерами, а с детьми. Так Лена считает. Целый день вы долдоните про молодежь. А вы посмотрите, за кем наше будущее. Поговорите лучше о жизни пенсионеров. Да вот мы о пенсионерах тоже, уважаемые НЕ. Но про молодежь тоже важно. Уж извините. Неужели наше Министерство образования нет никакой управы? Что они творят? Не поддается описанию. Разве ЕГЭ... А, ЕГЭ – это верх их творчества. Поставили на уши всю Россию. Никто не может с этим справиться. Таким чиновникам надо снижать зарплату. Тогда всем будет легче жить. Так считает Роза. А нельзя ли вообще обойтись без ЕГЭ? И есть ли такой способ? Спрашивает вас Александр. Да-да-да, сейчас я задам. Я попрошу Александра прокомментировать это все. Лучше бы, если бы умные люди были, они бы все-таки попробовали хотя бы одну ЕГЭшную школу, один вуз в одном месте в виде эксперимента, а лет через 15 посмотрели бы на этот результат, прежде чем навязывать его всей стране. Александр, реагируйте.
Значит, во-первых, по поводу эксперимента, мне кажется, что он длился даже дольше, чем необходимо. Другое дело, что сколько его не проводили локально, тех эффектов, которые на всей стране, не получишь. А вот можно ли обойтись без ЕГЭ? Это очень интересный вопрос, на самом деле. Можно, конечно, можно. Во-первых, если человек... Да, извините, сначала начну. Во-первых, мы должны договориться, наконец-то. Вот тут очень большие споры у нас были, 20 лет уже они идут. Что такое выпускные классы? И, в общем-то, уже сейчас, мне кажется, ясно, что мы пришли к тому, что выпускные классы у нас предуниверсарий, такой абитур-этап, что люди, которые идут в 10-11 класс, это люди, которые хотят учиться в университете. Сейчас это, мне кажется, уже достаточно очевидно. Если это так, и человек не хочет идти в университет, он может не сдавать выпускные экзамены и не получать аттестат. И вот это, вот этот тезис неполучения аттестата, он звучит сокрушительно для постсоветского сознания. Здесь тоже такой разрыв, и он превращается в агрессию. В большинстве стран мира люди, которые не получают аттестаты об общем образовании, в общем, чувствуют себя так нормально.
Да, абсолютно, работают, и, между прочим, маленькие бизнесы имеют,
да,
причесывают,
это,
кормят.
Это не жизненная трагедия.
Да.
Какая поднялась буря 2-3 года назад, когда стало понятно, что у нас появляются там 10-20 тысяч выпускников из почти миллиона тогда, ну сейчас 800 тысяч, которые не получают аттестат. Какая волна жалости, поддержки им и агрессии на государство, которое такое зловредное и которое, так сказать, крушит судьбу этих людей. Поэтому не надо сдавать и не поступать. Это с одной стороны. С другой стороны, сколько уже, 30 лет обсуждается идея, и я отчасти ее поддерживаю, записи в университет, а не поступление.
Угу. Ой, это было бы идеально.
Курс. Рискуйте своим временем. Но после первой сессии вас отчислят, если вы или академически не подготовлены, или вуз увидит, что, в общем, это не ваше дело, и это, у него есть такое право и так далее. И в этом смысле, конечно, вот без вариативности, я поддерживаю тезис, который говорит Анатолий Валентинович, о том, что человек все-таки должен стоять во главе угла не только действий, не только модернизации, но и действий государства. И это самая большая проблема, я считаю, у нас. В этом смысле, что лучше для ребенка, не в плане, как ему будет хорошо и комфортно только лишь, а в плане его будущего. Потому что ему не нужно высшее образование.
Вот, это очень важно, и мы, собственно, на этой вполне себе гуманистической и очень важной ноте и завершаем сегодня программу. Человек и мера, и в конце концов эта перспектива для нас,
да,
и важна.
Да, человек без диплома тоже человек.
Тоже человек, это точно совершенно. Анатолий Прохоров, Александр Адамский, у микрофона была Анна Качкаева. Спасибо вам большое всем. Я с вами прощаюсь. Итоговый выпуск программы «Время свободы» сразу же после нас проведет Андрей Шароградский.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главная тема дня.
Что отличает Союз архитекторов от Почты России?
Комментарии экспертов.
Эксперт по безопасности Андрей Солдатов о том, кому повредил шпион Потеев.
В блогах Свободы.
Видеоблог Владимира Карамурзы. Кому нужен Общероссийский народный фронт?
Сайт Радио Свобода свободанews.ру.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 7205, 9710, 11975, 15460. Свободный информационный мир. Радио Свобода.